Говорит Радио Свобода. Александр Лукашенко продолжает публично отрицать опасность эпидемии коронавируса. Жители Белоруссии вспоминают 1986 год.
Видите ли вы радиацию? Нет, значит, ее и нет. Приблизительно то же самое говорит сейчас Лукашенко.
В Индии иностранцы подвергаются гонениям со стороны местных жителей, считающих их разносчиками коронавирусной инфекции.
Разнесся слух о том, что любой иностранец потенциально опасен, что иностранцы привезли коронавирус в Индию, что неправда.
Умер драматург, автор «Покровских ворот» и «Варшавской мелодии» Леонид Зорин.
Счастливейшая судьба пьес и фильмов. Он ушел в народ, он стал национальным звуком.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 31 марта. В Белоруссии, несмотря на общую ситуацию с пандемией коронавируса в Европе, власти отказываются официально вводить карантин. Массовые мероприятия, такие как футбольные матчи, продолжаются, хотя посещаемость резко снизилась. Минск также не закрывал границу с соседними странами. Они сделали это сами. При отсутствии официальной информации Белоруссия полнится слухами о вспышке заболеваемости коронавирусом в Витебске. Я беседую с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Виталий, я листаю свою ленту в социальных сетях, вижу очень много, в общем, довольно таких веселых постов о чемпионате Белоруссии по футболу, люди обмениваются впечатлениями о матче «Динамо-Минск» и «Минск». Какие-то ведущие букмекерские конторы ставят на вот эти матчи чемпионата Белоруссии по футболу, который сейчас проходит при, как я понимаю, наполненных трибунах. А в Европе все это было бы весело, если бы такие сообщения не приходили на фоне трагических сообщений из Италии, Испании, где под морги переоборудуются спортивные залы, ледовые арены. Скажите, неужели так спокойно сейчас обстановка в Белоруссии, когда вокруг бушует пандемия коронавируса?
Конечно, обстановка и в Беларуси тоже очень неспокойная. У нас сегодня есть первая зарегистрированная смерть. В Витебске умер заслуженный артист Беларуси, актер драматического театра имени Якуба Колоса Виктор Дашкевич. Ему был поставлен диагноз COVID-19. 19 марта у него было воспаление легких, и сегодня он ушел из жизни. Вообще, Витебск становится таким центром белорусского коронавируса. Сегодня же сам Лукашенко признал, что, цитирую, «сегодня там работает министр здравоохранения. Я направил его туда и специалистов, чтобы они обратили внимание, проанализировали и сделали выводы». Более того, есть информация, она тоже официально подтвердила, что, например, милиционерам Министерство внутренних дел запретило своим сотрудникам посещать Витебскую область, а местные власти, Витебский облсполком, выпустил такие рекомендации, которые по существу очень близки к карантинным мерам, при том, что, как мы знаем, в Беларуси карантина нет, и Лукашенко очень скептически к нему относится. Белорусский Минздрав, в отличие от Минздравов других стран в этой ситуации, сообщает данные о больных коронавирусом очень редко, фактически раз в 3 дня. И вот недавно был рекорд, когда фактически 4 дня, можно сказать, Минздрав ничего не сообщал, и в понедельник сообщил свежие цифры. Это 152 человека было на понедельник 30 марта, 152 зараженных коронавирусом. Это по-прежнему очень маленькие цифры, рекордные для региона, и на тот момент не было ни одной смерти, вот она произошла сегодня. И, конечно, кроме футбола, не меньше, скажем, внимания в международной прессе эти дни завоевал сам Александр Лукашенко своими заявлениями насчет коронавируса. По его писали самые влиятельные и известные международные газеты, от «Вашингтон Пост», «The New York Times». И можно сказать, что мемом стало, конечно, его выражение, когда он на хоккейной площадке играет со своей любительской командой в хоккей. Корреспондент подходит к нему, спрашивает, можно сказать, что война войной, а хоккей по расписанию? Нет, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, отвечает Лукашенко. А есть что-то, что вообще вас может остановить от выхода на лед? А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? считают. Нет, я тоже не вижу. Это холодильник, это лучшее здоровье, лучше, чем спорт, а особенно лед. Это самое настоящее антивирусное средство. Вот такой диалог, он, что называется, порвал интернет, и многие люди без шуток вспомнили тот же самый 1986 год, Беларусь, которая больше всех других стран пострадала от Чернобыля, и тогда советские власти приблизительно имели такую же философию. Она выражалась в практических действиях. Видите ли вы радиацию? Нет, значит, ее и нет. Приблизительно то же самое говорит сейчас Лукашенко, но он на публике так довольно смело и, скажем так, анекдотически выступает, но действительно, с другой стороны, какие-то действия власти предпринимают на низовом региональном уровне. Обычные меры, которые во всех странах нужно применять, то есть социальная дистанция, оставайтесь дома, все это даже по белорусскому телевидению пропагандируется. Ну а власти на местах, вот в том же Витебске, уже принимают более конкретные меры. Буквально вчера появились такие слухи, что Витебск стал закрытым городом, журналисты бросились ездить, и оказалось, что это все неправда, никаких ограничений на передвижение нет, ну, просто действительно витебские власти приняли такие меры, что, ну, можно не ходить в школы, детские сады, то, что можно назвать относительно мягким карантином.
Получается, что официальная риторика на самом высоком уровне, что коронавирус – это паника, что ничего страшного не происходит, и все-таки на низовом меры принимаются, и чем дальше, тем более серьезные.
Можно сказать так, потому что буквально вчера был прорыв информации насчет коронавируса именно в независимых средствах массовой информации. Эти случаи появились уже не только в Минске или Витебске, а в таких, ну, райцентрах, в таких буквально даже деревнях журналисты поехали сразу в эти же деревни и увидели, что там принимаются самые радикальные меры. Все люди в этой деревне, которые, то, что называется, контактеры первого и второго уровня, они сразу же были изолированы, они были отвезены в больницы. Мы знаем, что сейчас многие больницы приостановили такие обычные свои процедурные операции. Всех людей, которые туда записались, временно отложили эти записи, потому что расчищаются пространства для того, что там, возможно, будут лежать контактеры либо больные на коронавирус. Но в любом случае эти все меры, они, ну, никак не сравнить с официальными мерами большинства европейских стран, то есть карантин не объявляется и карантина не будет. 150 человек – это, безусловно, только начало. Строят всякие таблицы, мы знаем, сейчас все этим занимаются, но большинство именно и медиков, и специалистов, там, биологов считает, что Беларусь только на начальной стадии, до пика еще в Беларуси очень далеко, и интересно будет проследить, как в случае такого серьезного изменения цифр будет меняться политика белорусских властей.
Ситуация с коронавирусом может измениться очень быстро и очень резко к худшему, как произошло, скажем, в Италии или в Испании. Насколько Лукашенко вот для вас, как политического наблюдателя, готов к такому повороту событий?
Я, как действительно большинство наблюдателей, считаю, что Лукашенко сделал довольно радикальную и сильную ставку именно на то, что не будет большого всплеска больных по коронавирусу, и, можно сказать, вся его политика настроена именно на такой вариант. Если произойдет что-то радикально противоположное, то, конечно, уже некоторые политологи считают, что в этом варианте не только, скажем, рейтинг Лукашенко, но и его, скажем, устойчивость среди номенклатуры может пошатнуться. Может, впервые за последние годы среди белорусских чиновников появится, образно говоря, из известного мультфильма ощущение, что Акела промахнулся. То есть, что он потерял свою политическую интуицию, которая чаще всего его не подводила, то, что он сделал неправильную ставку, и то, что он, ну, радикально ошибся. Мы должны напомнить, что не позже 30 августа в Беларуси должны пройти президентские выборы, и опять-таки можно только рассчитывать самые разные варианты и делать предположение о том, как электорат может реагировать именно на такое поведение властей в условиях пандемии.
Моим собеседником был обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. В Индии, где недавно почти без предупреждения правительство из-за пандемии коронавирусной инфекции ввело один из самых жестких общенациональных карантинов в мире, сотни миллионов людей оказались в отчаянном положении, в том числе десятки тысяч иностранцев, туристов или живущих в Индии постоянно людей из других стран. Среди них как минимум 2000 россиян. Многие говорят, что местное население и даже полиция обращаются с ними очень грубо и прямо угрожают. Мой коллега Александр Гостев беседует с постоянно живущей в южном штате Керала индологом и писательницей Викторией Дмитриевой.
Я нахожусь в штате Керала, а до этого я находилась в штате Раджастан. То есть я могу отвечать именно за эти конкретные места. Но я нахожусь на связи со многими своими друзьями, которые сейчас в разных штатах. Да, по всей Индии оказались в тяжелой ситуации, в той или иной степени тяжести. Но в самой тяжелой ситуации находятся те, кто сейчас в штате Гоа. Разнесся слух о том, что любой иностранец потенциально опасен, что иностранцы привезли коронавирус в Индию, что неправда, потому что в Индию коронавирус впервые привез индийский студент из Китая. Остановить сейчас вот этот поток дезинформации и остановить вот это вот враждебное негативное отношение к иностранцам, наверное, может только правительство.
Вы можете рассказать конкретный случай, детали, назвать пострадавших?
Рассказываю прежде всего о себе. 23 марта мы жили в отеле «Рамада» в Джайпуре. Проблемы начались с 21-го где-то. Впервые в Индии стало ощущаться, что какой-то новый режим устанавливается. Перестали кормить в ресторанах отеля. Потом закрылись музеи поголовно все. Потом потихоньку стали закрываться магазины. И вот 21-го мы прилетели из Ахмедабада, из штата Гуджарат, в Джайпур, в Раджастан. И 23-го нас выставили из отеля, не предлагая никаких других вариантов. Ищите сами, мы ничего не знаем, отель закрывается. И нас приютил и помог устроиться русский друг, который работал в Джайпуре. Одновременно с этим начали поступать сведения от моих друзей, знакомых о том, что из отелей в Индии выгоняют по всей стране, что выгоняют, несмотря на какие-то особые обстоятельства. Например, была девушка Анастасия с 5 детьми. Ее выставили, и было еще масса других подобных случаев. То есть мои близкие друзья, которые находились в такой же ситуации. Все устраивались кто как мог.
Речь идет о туристах или о многочисленных иностранцах, которые постоянно живут в Индии, о таких, как вы?
О любых. Но мне кажется, что прежде всего здесь, конечно, пострадали и продолжают страдать туристы, поскольку у них нет такой сети здесь знакомств и связей, поскольку местные люди их не знают. Ну вот мой хозяин меня очень хорошо знает, я здесь снимаю уже 8 лет. И он очень интеллигентный человек, добрый и умный человек, поэтому никаких проблем мы в Керале не испытываем.
Если перечислить основные проблемы иностранцев в Индии сегодня, то какие бы вы назвали первыми?
Не налажена, не организована поставка продовольствия домой, по местам проживания, в отели и в гестхаусы. Бедственное положение в Гоа прежде всего. В Керале, вот, например, все более-менее. У нас работают магазины. До них можно добраться со специальным разрешением полиции. Если совсем не из дома не выйти, просто страшно иногда выйти, то есть поставка на дом. Есть индийские друзья, которые могут помочь с продуктами. В Гоа ничего подобного нет. Там уже несколько дней закрыты магазины. Когда они открываются на очень короткое время, это сообщение от друзей. Там на прилавках лежит печенье и алкоголь. Это все. Кроме того, за то короткое время, что хозяева умудряются открыть лавки, может налететь полиция и палками разогнать всех. Закрыты аптеки. Люди голодают.
А почему это начало происходить? Потому что в России, на Западе, Индия, образно говоря, принято, ну, действительно считать страной улыбок. Ну, таков уж стереотип. Почему отношение к иностранцам так поменялось? Это как бы необразованная самая часть общества так думает. Вот что называется, это настроение уличной толпы?
Для меня очень сейчас глобальный вопрос, потому что, представьте, я 25-й год в Индии и с Индией, в очень близких и тесных отношениях. Я не видела за 25 лет такой Индии никогда, потому что существует всем известная санскритская мантра, которая гласит «гость Бог». Есть еще другая мантра «весь мир – одна семья». Ни разу мне не приходилось за эти долгие 25 лет встречаться с чем-либо даже отдаленно похожим на сегодняшнюю агрессию и враждебность. Это внезапно вдруг откуда-то вырвалось, из каких-то загадочных совершенно закоулков подсознания.
Мантры мантрами, но ведь есть и как бы реальная жизнь, и индийский национализм, и все эти ультраправые, хотя это условно к Индии применять такое, да, определение, они сейчас на подъеме в Индии. Может быть, оттуда все это? Мы видели и мусульманские погромы совсем недавно, да, они на протяжении всей истории Индии существовали, и другие меньшинства преследуют. И, в общем, не надо думать, что Индия — это какая-то такая вот, такой Эдем, где вообще никогда никакого насилия нет.
Я знаю, как никто, хорошо о таких вещах. Просто не обо всех вещах можно говорить. Некоторые люди даже боятся говорить открыто. Да, политика нынешней партии Индии действительно направлена в сторону национализма. Это, безусловно, так. И тому подтверждений очень много.
Джин выпущенный из бутылки. Сначала как бы людей искусственно настраивали на агрессию, а потом эта агрессия выплескивается в экстремальных обстоятельствах уже на того, кто подвернулся.
И потом нужно учитывать, что в Индии все приблизительное. Да, и даты, и статистика. Ну вот 80 с лишним процентов населения относятся к варне и шудр. И какой процент из них неграмотный, какой процент из них живет в трущобах, я тоже не могу вам сейчас с точностью сказать. Но, безусловно, большинство индийского народа – это полуграмотная или безграмотная, темная, забитая масса, угнетенная и живущая просто ото дня в день, чтобы выжить. И, конечно, запусти клич, что кто-то виноват. Ах, вот кто виноват. Да, как русские погромы устраивались и так далее в России. То есть.
Вы и ваши знакомые пытались официально обращаться за помощью к местным властям?
Не пытались. Мы немножко знаем, какой реакции следует ожидать. В самом лучшем случае, если мы нарвемся на вежливого, воспитанного и образованного человека, это будет какая-то, ну, стандартная отговорка, что вы должны слушаться, вы должны подчиняться, вы должны не выходить из дома, всем необходимым мы вас обеспечим. А как именно обеспечим, никто, в общем, об этом не рассказывает. То есть люди живут только благодаря своим друзьям, своим соседям, просто нормальным, адекватным, иногда очень простым людям.
А какую помощь гражданам России оказывает Родина, посольство, консульство, российские власти?
Я буду не права, если я скажу пока никакую, потому что все-таки был рейс Аэрофлота 25 марта, когда Индия уже закрыла все, закрыла небо, уже не было внутренних рейсов. Но там была очень неприятная ситуация, опять же, с местными властями. Вот вы говорите, почему мы к ним не обращаемся. Люди ехали из других штатов на этот рейс. Рейс был эвакуационный. И у них было письмо от посольства России, от МИДа России, бумага о том, что выпустите людей на эвакуацию. Они едут на такой-то рейс в Дели. Так вот, полиция их не пропускала. И многие люди просто физически не добрались из-за полицейских кордонов и зависли там вот в этих других штатах.
С индологом Викторией Дмитриевой беседовал обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывший начальник отдела внутренней экономической безопасности компании «ЮКОС» Алексей Пичугин подал прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Это третье прошение Пичугина о помиловании. Алексей Пичугин был приговорен в августе 2007 года Московским городским судом к пожизненному заключению по обвинению в организации 3 убийств и 4 покушений на убийство. Вину Пичугин не признал. Моя коллега Марьяна Тарачешникова беседует с адвокатом Алексея Пичугина Ксенией Костроминой.
Эти обращения были первое примерно 3 года назад и второе, соответственно, примерно 1,5. Я просто сейчас по датам вам точно не скажу, потому что для того, чтобы обратиться повторно за помилованием, нужно, чтобы с момента получения отказа по предыдущему помилованию прошел год. Соответственно, между этими обращениями проходит больше года, да, потому что пока обращение рассматривается, пока решение это доходит до Алексея, соответственно, проходит какое-то время. Поэтому где-то примерно 3 года назад, наверное, он первый раз обратился за помилованием, может быть, чуть больше.
А обычно вот что указывают, какие обстоятельства, основания, когда просят о помиловании, как работает этот механизм?
Алексей указывает на то, что по его делу было вынесено два решения Европейским судом по правам человека, в которых в обоих в этих решениях, соответственно, Европейским судом было признано нарушение права Алексея на справедливое судебное разбирательство. Европейский суд в своих решениях указывал, что единственным способом восстановления нарушенных прав будет отмена состоявшихся по делу судебных решений и направление дела на новое судебное разбирательство. Президиум Верховного суда дважды собирался по поводу вот этих вот вынесенных решений Европейским судом и оба раза приходил к выводу, что отменять состоявшиеся судебные решения по делу Алексея Пичугина нет никакой необходимости, несмотря на то, что Европейский суд нашел нарушение права на справедливое судебное разбирательство. И в текущей ситуации единственным способом восстановления прав получается это только помилование. И Комитет министров Совета Европы призвал Россию освободить Алексея Пичугина. И это было уже 7-е постановление Комитета министров Совета Европы с требованием выполнить решение Европейского суда по правам человека по делу Пичугина. А Комитет министров Совета Европы – это как раз и есть орган, который контролирует исполнение государствами-членами Совета Европы постановления Европейского суда по правам человека.
Тем не менее, власти игнорируют до сих пор.
К сожалению, да. Да, несмотря на то, что Комитет министров Совета Европы неоднократно призывает Российскую Федерацию выполнить решение Европейского суда по правам человека, пока эти решения не остаются невыполнены.
Помимо ссылок на решение Страсбурга, на что еще ссылается Алексей?
Ну, он обращает внимание на то, что, во-первых, он уже почти 17 лет на сегодняшний день находится под стражей, 17 лет будет 3 июня 2020 года. Еще он указывает, что его мама в этом году, ей исполнилось 81 год, и, безусловно, есть опасения, что она просто не дождется его выхода на свободу.
Кто принимает решение о помиловании? Ну, понятно, что подпись ставит президент, но до него вообще доходят эти прошения?
Насколько я понимаю, два предыдущих прошения до президента не дошли, поскольку на уровне губернатора Оренбургской области были приняты решения об отказе в помиловании. По крайней мере, два предыдущих отказа были подписаны губернатором.
Это вообще законно? Ну, у губернаторов есть такие полномочия?
Они собираются, да, и эти комиссии решают, есть ли с их точки зрения необходимость доводить это прошение до сведения президента или нет. Ну, вы знаете, исходя из сообщений по предыдущим помилованиям, президент был в курсе, что Пичугин обратился за помилованием.
Кроме помилования, тем не менее, предусмотрено ли для людей, приговоренных к пожизненным срокам лишения свободы, возможность досрочного освобождения?
Да, после 25 лет нахождения в заключении человек может просить о замене пожизненного лишения свободы на конкретный срок. Но в ситуации Алексея на сегодняшний день помилование – это единственное средство восстановить его права. Алексей, он боец, несмотря на то, что он уже почти 17 лет находится в заключении. Он всегда позитивен, он переписывается, у него очень обширная аудитория. Практически со всего мира ему пишут люди.
С адвокатом бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности компании «ЮКОС» Алексея Пичугина Ксенией Костроминой беседовала Марьяна Тарачешникова. И в завершении нашей программы о печальной новости умер драматург Леонид Зорин, автор таких знаменитых пьес, как «Молодость», «Царская охота», «Римская комедия», «Варшавская мелодия», «Покровские ворота». По пьесе «Покровские ворота» был снят знаменитый фильм Михаила Казакова. Леониду Зорину было 95 лет. О драматурге говорит писатель Виктор Шендерович.
Леонид Генрихович Зорин – огромная счастливая жизнь, реализованное призвание. Он полвека уже классик русской драматургии, литературы, счастливейшая судьба пьес и фильмов. Он ушел в народ, он стал национальным звуком. Как Пушкин говорил про Грибоедова, про «Горе от ума», что половина стихов войдет в пословицу. Десятки реплик «Покровских ворот», они растворены в нас, мы их цитируем. Многие из тех, кто цитирует, не знают даже имени Зорина. Это вот и есть такая тайная скрепа, то, что нас объединяет. Мы улыбаемся, вспоминая Саву Игнатьевича, да, или Хоботова. Консерваторы, либералы, за Путина, против Путина, старые, молодые. Это некоторый воздух, которым мы дышим. Если говорить всерьез, вот таких вот общих знаменателей у нас ведь не так много. То, что идентифицирует в нас русских людей. Вот один из них — Покровские ворота, безусловно. Он был очень хороший человек, очень расположенный, доброжелательный. Он был чрезвычайно расположенный, любопытствующий, интересовавшийся тем, что происходит следом за ним. Это тоже нечастая вещь. Он был человеком системным вполне. А все, что он писал, «Покровские ворота», да, «Варшавская мелодия», «Царская охота», пьеса замечательная, шедшая в Театре Совета, блистательная. БДТ с отмененными премьерами, у Афроса отмененные премьеры. Но все, что он писал, тем не менее, это не было диссидентством. Но воздух свободы был очевиден. Это была стратегия, осознанная стратегия. Да, он был советский писатель, безусловно, советский драматург. Но, как говорил бы Марше, время – честный человек. И «Варшавскую мелодию» играют сегодня во многих, она идет по разным русским театрам. Выяснилось, что это не советская пьеса, хотя «Коллизия» вполне советская. Но пьеса-то не советская. Пьеса на чистом сливочном масле, про людей, коллизии, характеры. Но это чувство умел передать, умел написать Леонид Зорин. Огромная жизнь, счастливая и светлая память.
Говорил Виктор Шендерович. В 2017 году Леонид Зорин был гостем программы «Радио Свобода. Культ личности». В ней Леонид Генрихович говорил и о любви. Вот что он тогда сказал.
Трудно это анализировать, естественно. Но я бы сказал так, что мне всегда думалось о том, что в своей основе это обреченное чувство. Так мне казалось. Бывают, конечно, исключения. О чем говорить, бывают всякие повороты в жизни, всякие истории, да, всякие сюжеты. О чем говорить? Жизнь так многообразна, что устанавливать правила смешно. Еще Шоу сказал, золотое правило гласит, что нет золотого правила. Все верно. Но в основе своей, мне кажется, так. Потому что в любви отражается наше стремление к чему-то идеальному, к высшей гармонии, к осуществлению жизненной цели, к обретению этого союза, этой высшей радости, высшего назначения жизни. Всегда ли это осуществляется? О, не всегда. Что я могу сказать по этому поводу? Поэтому в ней есть, конечно, этот элемент обреченности, который делает ее особенно драгоценным золотым товаром.
Говорил драматург Леонид Зорин. Леонид Генрихович Зорин умер в Москве на 96-м году жизни. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 31 марта. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.